На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, и снова здравствуйте. У микрофона снова Павел Казарин. Я напоминаю, телефон прямого эфира. Милости просим 8 800 10 06 926. Ну а жители других украинских регионов могут звонить к нам в студию по номеру 044-490-2905. Одна из тем, которую мы будем сегодня обсуждать, и которая, на наш взгляд, сопряжена с той реальностью, в которой вынужден существовать сегодня украинский полуостров, это праздник, который сегодня в Российской Федерации будет отмечаться везде. Это, собственно, День России, который из года в год, соответственно, Россия отмечает 12 июня. И тема, которая нас заинтересовала, собственно, а что это за праздник-то такой, День России? Прописался ли он в сознании российских граждан? И есть ли вообще для современных российских граждан какие-то интегральные праздники, которые объединяют всех от мала до велика? Вот об этом и пойдет речь в нашей программе сразу после короткого сюжета.
100 слов по теме.
Государственный праздник «День России» отмечается 12 июня с 2002 года. До этого 12 июня значилось днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. В этот же день, в 1991 году, на выборах побеждает первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Это была первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отчета новой истории России. Но вышло все не совсем так. Опросы тех лет показывали, что многие россияне не понимают, что означает этот праздник. Для большинства это был просто дополнительный выходной. Сегодня многие россияне вообще не знают, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом свидетельствуют данные опроса российской некоммерческой организации «Левада-центр». О том, что 12 июня является Днем России, знают 49% граждан Российской Федерации. Остальные 51% либо выбрали неправильный ответ, либо затруднились ответом. 3% россиян не считают этот день праздником.
100 слов по теме.
Ну вот Борис Ельцин когда-то в 91 году хотел создать такой новый интегральный праздник для новой России. С 2002 года, я просто напомню, этот праздник носит название «День России». Но вот опрос Левада-центра пока неутешительно. Во всяком случае, лишь каждый второй четко артикулирует для себя, как, во-первых, этот праздник называется, ну и большой вопрос, какое значение, собственно, российские обыватели вкладывают в то словосочетание, которое служит названием этого праздничного дня. Вообще, что такое День России? И удалось ли все-таки спустя, ну, получается, 25 лет вот той инициативе Бориса Николаевича Ельцина, которую он, собственно, носил, наверное, удалось ли создать вот такой вот интегральный праздник, который объединяет российских граждан от мала до велика, вне зависимости от географии и социального статуса? С нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета». Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы не могли бы рассказать нашим слушателям, День России, это праздник, он о чем?
Вы знаете, мне кажется, вот здесь очень интересная динамика, потому что понятно, что, ну, все-таки изначально сама дата, это 12 июня, называлась Днем Независимости, и понятно, что когда этот праздник вот появился в России в 90-е годы, то, в общем, это был такой довольно отчетливый, как мне представляется, такой антиимперский проект, который должен был поставить Россию вот, ну, конкретно в ряд других республик бывшего Советского Союза, заявить, что вот у нас была, в общем, одна некая общая беда, вот это вот государство, в котором кто-то находит какие-то положительные стороны, но в остальном это государство там людям жить возможности не давало. И вот мы заявляем о том, что мы начинаем какую-то новую страницу своей истории, и мы начинаем создавать, ну, то, что называется вот условно нормальная страна. Нормальная страна, где там приоритетом является счастье людей, которые в нем живут, значит, свобода и так далее. Вот. И уже тогда вот День независимости и День России потом, да, он считался странным праздником, потому что жители Российской Федерации себя до бесконечности спрашивали, а, собственно, от кого независимы, мы и что это за День России, а что остальные дни у нас не День России, с чем связана именно эта дата. То есть, в принципе, вот как бы этот антиимперский пафос, он не очень оказался понятен, близок и как бы востребован российскими гражданами. Потом мы увидели то, что с этим случилось. Мне кажется, отсюда вот переходит некий довольно такой печальный мост и к последним событиям. Но мне кажется, вот последний момент здесь, мне кажется, что очень важно, что с этим праздником сейчас начинает происходить, потому что сегодня в России, судя по всему, уже начались на Дальнем Востоке, в восточных регионах страны довольно крупные для этих городов митинги. И, по всей видимости, митинги будут еще больше. И, собственно говоря, вот организаторы их предлагают выходить на площади именно с российскими триколорами, именно поднимать вот эту идею Дня России. И сейчас, как ни странно, вот изначальный смысл этого праздника, он как бы возвращается. Он возвращается, но теперь уже как нечто оппозиционное и как то, что, в общем, российская ортодоксия политической, российской пропаганде и идеологии уже противостоит.
Угу. Ну, вообще, если говорить о любом национальном празднике, то любой такой общеобъединяющий интегральный праздник — это всегда история про субъектность народа. То есть, условно говоря, кто-то взял Бастилию, кто-то, соответственно, за долгие 4 года войны добился все-таки Дня Победы и так далее, и так далее. То есть, правильно ли я понимаю, что проблема 12-го... Насколько верно предположение, что проблема праздника 12 июня в том, что в истории в эти даты не происходило чего-то настолько масштабного, что вызывало бы у граждан России ощущение вот такой вот персональной сопричастности или желание наследовать вот эту какую-то символическую победу, которая была одержана, например, 12 июня?
Ну, это я думаю, что с этим стоит согласиться. И другое дело, что вообще как бы вот в советской истории было довольно много праздников, которые назначались на даты, в которых в истории ничего не происходило, или, по крайней мере, происходило совсем не то, что в итоге отмечалось. Ну, то есть самое известное — это 23 февраля и 8 марта, которые, в общем, как считается, в общем, ассоциированы скорее с началом февральской революции 17-го года, чем особенно 23 февраля, чем с каким-то, значит, праздником советской армии, которая ничего выдающегося вроде бы в эту дату в итоге не сделала, там, в 18-м или в 19-м году, от которого идет отсчет этот праздник. Мне кажется, что здесь еще, ну, то есть вот у новой российской элиты, так, которая придумывала этот праздник и предлагала его праздновать, у нее просто были несколько свои собственные интересы. Она собиралась себя противопоставлять как такой политическое целое там, тем политическим организмам, которые были до них, то есть Советскому Союзу. А для большинства граждан эта идея, конечно, была и чуждой, и, в общем, непонятной. Но вот, понимаете, сейчас, правда, меня не покидает ощущение, что сейчас у нас, условно говоря, ну, у какой-то, может быть, не очень большой, но устойчивой, активной части россиян у нас есть такая своеобразная Бастилия, как бы, которую очень хочется взять и вернуть там на нормальный путь развития, как бы, когда вот День России – это именно день хорошей жизни для российских граждан, мира с нашими соседями, значит, ну вот и таких ценностей, которые, в общем-то, все там европейские страны разделяют. Угу. Вот, поэтому Бастилия здесь вполне себе появляется, может быть, как раз сейчас конструируется.
Понятно. Ну, а на данный момент, получается, вот существует история про единственный такой интегральный праздник в Российской Федерации, это 9 мая, но это праздник такого больше общенационального единения, а 12 июня в этом смысле могло бы теоретически в будущем стать такой вот история про гражданственность, да, праздник гражданственности, праздник гражданственного или гражданского соучастия в чем бы то ни было.
Если у этого праздника вообще есть будущее, то я думаю, что действительно это будущее должно в эту сторону разворачиваться. Это действительно, ну вот сейчас как это выглядит, я не знаю, может быть, вот нынешние события я их преувеличиваю, и они какого-то исторического значения на самом деле иметь не будут, но если вдруг как бы все-таки какой-то здесь будет хороший сценарий, да, то это, конечно, праздник такого как бы гражданина, который чего-то уже требует от государства и не подачек социальных, как это у нас обычно принято требовать. Ну, в общем, вот знаменитый советский диссидентский лозунг «соблюдать свой собственный закон, соблюдать конституцию, там соблюдать другие какие-то нормы, такие, значит, гуманистические. Вот сейчас очень показательно это эти задержания с, значит, флагами, с российскими флагами и с плакатами «Россия без коррупции», и, значит, вот российская полиция, которая, конечно, без коррупции, наверное, не может, проводит задержание. Так что, конечно, здесь какая-то история, может быть, она просто не закончена еще. Может быть, мы не в той точке находимся, когда мы можем окончательно вынести какое-то суждение, чем в итоге могло бы стать 12 июня. Может быть, чем-то еще станет.
Понятно. Спасибо вам большое. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета», был на связи с студией радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжим говорить об этой теме буквально через пару секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Ух ты, какой пафосный у нас, оказывается, джингл. Ну, ничего. Друзья, это снова радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. К нашей беседе присоединяется Максим Горюнов, российский философ, публицист. Максим, доброе утро. Да, вот мы как раз с коллегой, с Кириллом Мартыновым говорили о том, о содержании 12 июня, вспоминали о том, что изначально это был 91 год, Борис Ельцин, день принятия декларации о государственном суверенитете, потом в 2002 году это все переименовали в День России. А вот на ваш взгляд, вот среди ваших знакомых есть какое-то сегодня, в 2017 году, какое-то скоррегированное отношение к тому, что же за день отмечается 12 июня?
Ну, в общем, такого отношения нет, и то есть люди просто воспринимают это как очередной выходной, вот, и, на мой взгляд, это довольно опасно, ну, для самой России, потому что то, что люди никак не реагируют на 12 июня, говорит о том, что, в общем, проект большой гражданской нации, который вот... о котором говорил еще Борис Николаевич Ельцин, который предлагал, там был такой академик Валерий Тишков, вот, он, в общем, в России не сильно приживается. То есть россияне не чувствуют себя гражданской нацией, как нация, вот как французы, когда мы все граждане одинаковые, вне зависимости от нашего этнического, национального, религиозного, расового происхождения. То есть эта идея не работает. Угу. И это большая проблема. То есть русские предпочитают себя считать именно русскими, башкиры предпочитают себя считать башкирами, а день, который должен был бы их всех объединять, он проходит мимо. Угу. Вот. Это, как на мой взгляд, это такой очень тревожный сигнал, потому что если гражданская нация не существует, значит, существуют не гражданские нации. А если в России начнут существовать не гражданские нации, то значит, что, в общем, Россия распадается.
Максим, да. Ну если позволите, вот правильно ли я понимаю, что 12 июня, собственно, как праздник, был во многом утвержден для борьбы с империей, да, для отстройки новой России от как бы своего имперского прошлого, и Борису Ельцину нужна была новый как бы пантеон символических дат, он этот пантеон символических дат стал и сооружать, а Россия образца 2017-го это вполне себе Россия, которая наследует империю, которая ей себя не противопоставляет, от нее не отталкивается, от нее не эмансипируется, а наоборот с этой самой имперской Россией пытается слиться в тесных объятиях. И тогда получается, что день, который утверждался как день такого эмансипации от империи, сегодня не может стать еще и объединяющим праздником, потому что, ну, как бы тренд, общественный запрос изменился с точностью до наоборот. Разве нет?
Вопрос, где Борис Николаевич не собирался ломать Российскую империю. Борис Николаевич собирался ее сохранять. Угу. То есть, проект гражданской нации, он не для того, чтобы Россия стала мононациональным государством. Проект гражданской нации придумывался академиком Тишковым для того, чтобы сохранить Россию в тех границах, в которых она есть, и чтобы этот проект длился еще там, 1000 лет. Вот, и, то есть это не и да, и это было не для того, чтобы забыть об империи. А предполагалось, что мы забудем о советском прошлом, потому mm-hmm. что это такой был ложный путь в плане экономики, в плане политики. Вот, и, может быть, мы даже до некоторой степени вспомним какую-то царскую Россию. Вот, но это не главное. Главное, чтобы вот если предполагалось, что гражданская нация, если это заработает, если в самом деле россияне начнут в самом деле чувствовать себя россиянами, первую очередь, а потом уже башкирами, татарами, русскими и венками. Вот. В общем, тогда в таком состоянии Россия будет дальше жить. Угу. Ничего с ним не случится. Проблема в том, что вот оно не работает. Вот есть день, когда день гражданственности, день, когда мы все едины, между нами никакой разницы нет, ну, предполагается, в день Конституции. Вот. А это никак не срабатывает.
Так может не срабатывает просто потому, что в эту дату ничего важного и символического не происходило? Я просто вот проиллюстрирую. То есть, условно говоря, там, я не знаю, там, американский день независимости позволяет американцам сказать, мы добились независимости от там британской метрополии. Или день взятия Бастилии позволяет сказать французам то же самое. Мы добились, мы там свергли короля, и неважно, что на самом деле потом все было очень непросто во французской истории, ради бога. В России, соответственно, подобным праздником является 9 мая, когда в Европе закончилась Вторая мировая, и вот российские граждане, там, не знаю, глядя на эту дату, там говорят, мы добились. А 12 июня, ведь 91 года, по сути, никто ничего и не добился-то. Может быть, из-за этого происходит вот как бы... не происходит этого символического соединения, символического вот такой вот синергии, соучастия, если угодно.
Ну, не добились. Ушел советский режим. Угу. Ушла цензура, ушла странная эта советская экономика. Ушло довольно много. То есть, если говорить о том, что если нужно вот найти чему можно радоваться, то, в общем, радоваться довольно много чему. Одна отмена цензуры чего стоит. И открытие границ тоже очень много стоит. Uh-huh. Ну, в общем, это важно. Uh-huh. Вот. Проблема в том, что это не в том, что не о чем думать. Есть о чем. Вот. Просто вот это проблема в том, что, в общем, национальный, опять же, вот не работает проект. Не переживает идея о том, что мы все россияне, мы все одинаковые, мы все вместе. И вот в этом проблема.
А этот проект не работает почему? Потому что, условно говоря, если ты принадлежишь, скажем, какому-нибудь национальному меньшинству, например, ты татарин, или ты башкир, или ты чеченец, или ты дагестанец, то для тебя такие, ну, простите за неточность термина, какие-то родоплеменные связи или вот эти внутридиаспорные взаимоотношения, они тебе дают больше социальных прав и больше гарантий соблюдения этих прав, нежели твоя общестрановая идентичность. Когда ты говоришь «я россиянин», это меньше, чем «я чеченец», например.
Ну, скорее всего, нам, вот если почитать, тут очень довольно много литературы по этому поводу выходит в России, сейчас с ней ознакомиться, но, в общем, проблема в том, что, ну, представим себе, люди, которые переезжали в Канаду, или люди, которые переезжали в Америку, да, допустим, Америка, там же было довольно много немцев в самом начале, да, то есть в первой половине 19 века, если вы идете по Нью-Йорку, если вы идете по Чикаго, то довольно часто вы слышите немецкую речь. Практически на каждой улице существует какой-то немецкий союз, причем он не просто немецкий вообще, а он немецкий, там, саксонский, немецкий, баварский, там, и так далее. А вот прошло, там, сколько, 100 лет, и, в общем, от этих идентичностей ничего не осталось, люди стали американцами. Да, вот нынешний президент Трамп, он вообще-то говорит, это они же немцы. Но Трамп не говорит по-немецки, никак себя не идентифицирует с Германией. Почему так получилось? Потому что экономика Америки невероятно успешна, и люди, приезжая туда, они согласны поменять свою идентичность, забыть о своей идентичности, забыть о своем вероисповедании и вообще отказаться от своих родоплеменных всяких связей, только потому, что для того, чтобы стать частью американского общества, а тебе за это дает, ну, ты невероятно повышаешь уровень своей жизни, и у твоих детей точно есть будущее. В России это не так. Россия, к сожалению, она бедна, она беднеет, она отстает. То есть в России это, в принципе, разница в том, как организована российская экономика, в общем, практически никакого нет. Тут примерно то же самое, что Украина, правда, намного хуже, раз хуже, но плюс у нас есть нефть. Uh-huh. И, собственно, на этом все держится. Вот, и в бедной стране у тебя нет повода для того, чтобы отказываться от идентичности. Наоборот, проще прибиваться к своим и вместе со своими там, сражаться за финансирование из центра.
А кем бы сегодня в России выгодно быть? Если не выгодно быть россиянином, то выгодно быть кем? Какую субидентичность брать?
Смотрите, если вы россиянин, то русским быть невыгодно, если вы просто вот, но нужно быть каким-нибудь человеком из ведомства, желательно силового. Mm-hmm. То есть русских как таковых нет, но есть, допустим, милиция, она в основном из русских набирается. Есть какая-то армия, что-нибудь там, не знаю, вроде Псковской десантной дивизии, там большие зарплаты, большое будущее. Вот если вы не русский, вот, то, конечно, лучше вот становиться частью какого-то административного аппарата. То есть вот в Татарстане отбор внутри вот администрации всей татарской республики, он по критерию знания татарского языка, татарского происхождения, и так уже довольно много, 70 лет, это часть такой старой советской политики национальной. Вот то же самое в Башкирии. В Башкирии выгодно быть башкиром, потому что ты будешь получать из центра финансирование, кормление, привилегии и там финансовые льготы за то, что ты башкир. Да, ну то есть, в общем, вот так оно здесь распределяется. Нужно понимать, что пирог был небольшой, пирог сокращается на глазах, и люди вот встраиваются в какие-то корпорации, которые успешно претендуют на часть этого пирога. Если ты русский, то вот неплохо бы стать частью какой-нибудь большой корпорации профессиональной, допустим, университет, mm-hmm. допустим, армия, какой-нибудь научно-исследовательский институт, какое-нибудь ведомство, какой-нибудь контролирующий, надзирающий или там что-нибудь рекомендующий орган. И в рамках этого органа ты как-то так выбрызаешь себе кусок из этого вот нефтяных доходов, которые Россия, нефтяных и сырьевых доходов, которые Россия имеет, подавая там свои полезные ископаемые назад.
Интересно, вот, кем интересно тогда выгодно быть в Крыму? Я вот просто сейчас сижу, и такой риторический вопрос рождается. То есть в Крыму тогда получается выгодно вписывать себя в административную вертикаль?
Безусловно, смотрите, все зависит от ваших способностей. Если вы собираетесь выживать здесь в России, да, нужно понимать, что в России рынка нет.
Угу.
Россия это не рыночная страна. В России, в общем, есть, вот ты, если хочешь зарабатывать, то будь добр, встраивайся в какое-нибудь вот большое сословие. Вот есть такой Симон Владимирович Кордонский, замечательный социолог российский, он утверждает, что Россия это сословная страна. Вот. И, соответственно, все, когда вы смотрите на россиянина, вы должны узнать, к какому сословию он принадлежит. С точки зрения Семена Гдалевича, сословием является и учитель, сословием является преподаватель, казак, полицейский и так далее. Все они, в общем, не работают. Они не служат, они не участвуют на рынке, они не конкурируют на рынке за там, внимание потребителей и за доходы потребителя. Они служат одному человеку, царю, императору, президенту Владимиру Владимировичу Путину. И в обмен на службу они получают какое-нибудь там удовольствие, какие-нибудь там деньги. Это может быть просто деньги, это может быть какие-то налоговые льготы, это может быть разрешение там, на грабеж, вот, северокавказских бандитов. Вот, и, собственно, вот так это вот большая российская экономика, например, так устроена. Москва из Сибири запад, на восток продает сырье, приходят деньги, и эти деньги потом по сословиям распределяются. Вот. Есть такой замечательный исследователь Рустем Вахитов, он из Башкирии. У него есть большая теория о том, что это на сословиях. Российская империя, вот нынешняя, то, как она устроена, национальности, они получают какую-то часть там, от нефтяного пирога и какие-нибудь там послабления, ну, в разном виде. Вот. В обмен на какое-то служение. Да, то есть, допустим, вот участие чеченцев и бурятов в конфликте на Донбассе. Угу.
Это служение.
Да, да, это служение. То есть, вот, существуют буряты. Да, в общем, люди, целый регион, угу. который, в общем, представляет из себя большой заповедник.
Максим, спасибо вам большое. К сожалению, времени у нас меньше, чем вопросов. Друзья, читайте Максима Горюнова, читайте Семена Кордонского. Эти двое авторов значительно больше вам способны объяснить про то, как устроена современная Россия, нежели любые официальные отчеты. Друзья, мы продолжим наш эфир буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.